Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава восьмая, молитвы царицы Кунти, текст 25. Випадак санту так шашват, татра татра джагад гуру, бавату даршанам яцят, апунар бава даршанам. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть Тебя. Ибо видеть Тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. Комментарий Шилы Прабхупады. Как правило, люди, попавшие в беду, нуждающиеся, разумные и любознательные, если они совершили в прошлом какие-то благочестивые поступки, поклоняются Господу или становятся на этот путь. Те же, кто строит свое счастье только на грехе, не могут достичь Всевышнего, кем бы они ни были, так как их сбивает с пути его иллюзорная энергия. Поэтому у благочестивого человека в трудную минуту нет иного выхода, кроме как искать прибежище у лотосных стоп Господа. Постоянно помнить о лотосных стопах Господа значит готовиться к освобождению от рождения и смерти. Поэтому, если нам и приходится сталкиваться с так называемыми бедствиями, мы должны приветствовать их, так как они дают нам возможность помнить о Господе, а это и есть освобождение. Лотосные стопы Господа – самый подходящий корабль, на котором можно пересечь океан невежества, и каждому, кто нашел у них свое прибежище, так же легко достичь освобождения, как перепрыгнуть через след от копыта теленка. Таким людям уготована обитель Господа, и их ничего не связывает с местом, где опасности постерегают нас на каждом шагу. В Бхагавад-гите Господь называет этот материальный мир опасным местом, исполненным страданий. Но неразумные люди пытаются приспособиться к этим несчастьям, не ведая о том, что они заложены в самой природе этого мира. Им ничего не известно об исполненной блаженства обители Господа, где нет и намека на несчастье. Следовательно, здравомыслящий человек не должен обращать внимание на материальные несчастья, которые будут везде и всегда. Страдая от всевозможных неизбежных неприятностей, нужно продолжать идти по пути духовного самоосознания, ибо в этом заключается миссия человеческой жизни. Духовная душа трансцендентна ко всем материальным бедам. Поэтому так называемые беды – всего лишь иллюзия. Человеку может присниться, что на него набросился тигр, и он закричит. Но на самом деле нет ни тигра, ни страданий. Это лишь сон. Точно так же и все несчастья, случающиеся в жизни, можно назвать сном. Если человеку настолько повезет, что он соприкоснется с Господом через процесс преданного служения, это высшее достижение человеческой жизни. Связь с Господом с помощью любого из девяти видов преданного служения всегда шаг вперед на пути, ведущим обратно к Богу. Ом Агьянати Мирандаси Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасма Шри Гуравы Намаха Шри Чайтани Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупа Када Махьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурух Шри Юдапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Ракхунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтани Девам Шри Рада Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо, Динабанду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпата Рубьяшча, Крипа Синду Бьяевача, Патитанам Паваны Бьо, Вайшнавы Бьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Пришхая Бутали Шримати Бхакти Виданда Свами Натинамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине. Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине. Випадак Санту Такша Шват Татра Татра Джагад Гуру. Бавату даршанам ядсят, апунар бава даршанам. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть тебя. Ибо видеть тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. Страшные для материалиста слова произносит царица Кунти. Даже для многих начинающих преданных это страшные слова. Потому что люди не понимают одной очень важной вещи. Что такое милость Господа? Они думают, что когда у меня все хорошо в материальном плане, это милость Господа. Нет. Милость Господа – это то, что к Нему приближает. Вот это настоящая милость Господа. Хорошо что-то в материальном плане, плохо что-то в материальном плане – неважно. Главное, чтобы человек шел к Богу. И мы знаем, что страдания, проблемы, испытания, препятствия – это единственный механизм развития духовных качеств. Смирение, терпение, кротость и почтительность. Этот необходимый минимум нам дал Господь Читания, чтобы постоянно повторять Святое Имя. В Кали-Югу помнить о Боге – это повторять Его Святое Имя. И нужна эта квалификация. Трината Пису Ничина, Тарура Писа Хишнуна, Аманина Манадена. И когда у человека все хорошо, ему очень легко забыть о Боге. Потрясающе быстро человек может забыть. Кому он всем обязан? Потому что майя заставляет человека видеть этот мир в отрыве от Бога. Человек не видит, что Господь присутствует повсюду, что Он ведет его по судьбе, что это его единственный настоящий благожелатель, верховный благожелатель. Конечно, он пришлет и духовного учителя, и вайшнав, и так далее, но все равно от него это было. И человеку очень трудно вначале это понять, потому что материальный взгляд на духовную жизнь заставляет его искать спокойной жизни, комфорта, наслаждений, почета, уважения, положения, неважно. Но всех тех материальных вещей, к которым стремятся материалисты, если у нас остается материальный взгляд духовной жизни, то мы, естественно, не будем прогрессировать. Позиция господина не дает духовного прогресса. Господин тот, кто хочет, чтобы было по его желанию все. По его мнению, чтобы все происходило. Например, приходить вовремя. Так важно. Но, к сожалению, иногда преданные этого не понимают. Так же ведь? Хорошо, что вообще приходит. Но на самом деле, вследствие этого человек не будет прогрессировать. Почему? А потому что это позиция господина. Вы сказали, что начало в 4 или там в 5, ну, неважно во сколько, где, когда, что начинается. Ну, вот такое-то время. А я приду на 2 часа позже. Радуйтесь, что я вообще пришел. Это позиция господина. Почему? Потому что человек этим опозданием как бы говорит, а мне плевать вообще, что вы тут решаете, во сколько вы там начинаете. Я приду во столько, во сколько я считаю нужным, и уйду во столько, во сколько считаю нужным, и все. Это позиция господина. Пока человек еще не квалифицирован, он не понимает этих вещей. Нужно просто ему это смиренно объяснять, обучать. Просто сказать, ну вот представь, если у вас уже отношения есть какие-то, вот на работе ты бы мог так? Вот во сколько захочу, во столько приду. И уйду вот тоже вот во сколько мне захочется, через 5 минут после начала рабочего моего дня. Да никто так никогда не делает. Никто никогда не придет, не скажет начальнику через 3 дня прогула. Да вот мне что-то вот не хотелось. Вот я решил, что 3 дня мне нужно отдохнуть.
Что ему сразу начальник скажет? Ты иди отдыхай где-нибудь в другом месте. Его уволят сразу. И смотрите, люди какие пунктуальные. Они же не хотят рано утром вставать. Посмотрите, да, на людей, которые ведут материалистичный образ жизни. Они же по выходным-то вообще отсыпаются. Со страшной силой. Их заставляет вот это вот желание заработать денег, не быть уволенными с работы, вставать утром рано, хотя им неохота. И они приходят вовремя на работу. И уходят вовремя. Но если человек будет опаздывать, ему сделают выговор в любом случае. Потом уволят. А он держится за это место. Если он приходит с опозданием, он извиняется, там, просит прощения и все прочее. Почему? Потому что есть средства материального контроля. Крючок Майя. Если ты это делать не будешь, мы тебя уволим. У тебя не будет денег на чувственное наслаждение. Вот и все. И человек такой слуга вообще на работе. Все делает. Внешний слуга, а внутри-то ему неохота подчиняться. Но он вынужден. Но когда он приходит в духовную организацию, где нет средств материального контроля, естественно, он начинает вести себя так, как он хочет. Как господин. И естественно, так как сейчас современное общество выращивает потребителей, одних потребителей, эгоистов, то такой взгляд присутствует вначале в духовной жизни. Человек сейчас борется за свои права. А Кришна Бхагавадгите говорит, что у тебя есть право только исполнять свой долг. Все. Ни плодами наслаждаться не можешь. Ни что-то там еще такое. Просто исполняй свой долг. Для чего? Потому что деятельность очищает сердце. Бескорыстная деятельность. И ты будешь духовно прогрессировать. Раньше ради этого люди исполняли свой долг. Не ради зарплаты. Ну что они знали, ну сколько по карме положено, столько и придет. Моя задача в яге участвовать, в великом жертвоприношении для удовлетворения Верховного Господа. И в ведическом обществе все понимали, ну большинство, по крайней мере, цивилизованных людей понимало, что исполнение моих обязанностей – это соблюдение чьих-то прав. Вот и все. И в хорошем идеальном обществе, где каждый исполняет свои обязанности, все права удовлетворены. Не надо за них бороться, не надо их отстаивать. Но сейчас в основном люди говорят, мои права нарушены. Где исполнение моих прав? Потому что это общество потребителей. И когда с таким менталитетом, естественно, с таким менталитетом человек приходит в духовную организацию, он какое-то время идет на этом настроении. Он думает, у меня есть право на лекцию, то есть прослушать лекцию, если он соизволит прийти, конечно. Прабхупада говорил, у нас для разумных людей программа такая, лекция Киртан Прасад. Для неразумных Киртан Прасад. А для вообще глупых Прасад в конце. Есть даже такая шутка, самые продвинутые и преданные приходят на Прасад. Причем они как-то даже по запаху, что ли, его чувствуют, я не знаю. И человек думает, у меня есть вот эти права, я же сюда пришел. И причем преданные, они же любят служить. И человек приходит новый, ему служит. Так же ведь? Ой, присядьте сюда, а что вам может быть добавить, там, и так далее, и тому подобное. И если нет как бы такой нормальной проповеди, когда людям не объясняют все эти вещи фундаментальные, не обучают их, он может в этом положении долго находиться. Почему? Потому что он потребитель. У него даже мысль может не мелькнуть. Это не все, конечно. Просто есть такие случаи. И многие с этого начинают. Большинство. У Цихамая ложный энтузиазм новичка. Все нормально в начале. Но потом же он проходит. У большинства, опять же. Бхактивабхава Махара сказал, у меня до сих пор у Цихамая. Несколько лет назад я слышал, что он сказал такие вещи. У меня до сих пор энтузиазм новичка. Вы же видите, какой Махарадж вдохновленный. И человек в таком настроении даже не думает, что его права на поклонение божествам, на лекцию, на киртан, на просад кто-то просто обеспечил исполнением долга. Кто-то подготовился к лекции, кто-то подготовился к киртану, кто-то пожертвовал деньги на продукты, кто-то их почистил, кто-то приготовил, кто-то шил для божеств одежды, кто-то делает гирлянды и все прочее. И поэтому права на лекцию киртан и просад вот этого человека соблюдены. И просто нужно объяснять человеку со временем эти вещи, и он будет очищать свое сердце, так как мы вовлекаем его в преданное служение, и он просто понимает, да, действительно, я должен сам что-то тоже делать. Что Прабхупада говорил, человек в невежестве – это неблагодарная свинья. Я все время вспоминаю этот случай потрясающий, у Гуру Махараджа спросили, а вот как, почему мы кормили этих пенсионеров целый год отборнейшим просадом, пиры им закатывали, а они через год написали в Жеву жалобу, что эти кришнаиты мясо себе, видно, забирают, а нам один гарнир уже целый год только дают. Гарнир один. И они в шоке преданы, они все самое лучшее для них готовили. Преданные же такие могут сами не доесть. И они в этом шоке спрашивают, один вайшнав говорит, а почему так произошло? Гуру Махарадж сказал, вы потому что им не проповедовали, вы только их кормили. Нужно проповедовать всегда, объяснять такие вещи. Поэтому они сделали такие выводы, что человек в невежестве, он действительно неблагодарная свинья. И под воздействием проповеди, под воздействием изучения священных писаний, это невежество начинает уходить. И у человека появляется какая-то благодарность к Богу, к преданным, и он хочет что-то сделать в ответ. Но, опять же, людей нужно обучать. Потому что человеку может просто показаться, о, я нашел комфортное место. И действительно это так. Отношения совсем другие, нет эксплуатации, все вежливые, доброжелательные и все прочее. Такой ветерок Вайкунхи, человек ощущает шанта-раса. Но мы служим Шри Чайтани Махапрабху, Прабу, господин, а он Маха, величайший. То есть этим что он показывает? Что есть только одна раса в общении с ним, Дасия. Чтобы достичь успеха в отношениях с Господом Чайтани, мы должны быть слугами. Слугами в миссии Господа Чайтани. А здесь комфорта нет. Но и Кришны нет там, где есть комфорт. Там, где все комфортно, там нет Кришны. Вон там, где трудности, там, где слезы, отчаяния, там, где безмолвный крик, боли порой, когда огромный кусок ложного эго кто-то откусил у вас. И так далее, и тому подобное. Ну мы же, как говорил Прабхупада, кришнаиты. Мы к Кришне стремимся. Мы не хотим даже на Вайкунху. Потому что Рукунат Дас Госвами говорит, не надо тебе на Вайкунху, Мадахшикш. К Радхе и Кришне стремись. А это ты можешь сделать только служа. И со временем человек понимает, что мой единственный махапрасад – это служение. Вот это махапрасад настоящий для меня. Потому что именно это меня приведет к Богу. И он сам добровольно идет на лишение, на испытание. На какие-то трудности, чтобы донести до людей священную волю Шри Чайтани Махапрабху. И как я начал говорить про вот эти вот опоздания, непунктуальность и так далее, это просто проявление неуважения. Потому что человек пока еще не понимает этих вещей. Есть великая надежда, что когда-нибудь поймет, что став слугой или в попытке стать слугой, он будет стараться делать все идеальным образом. И даже если он опоздает, разные бывают ситуации, форс-мажор какой-нибудь, он внутри чувствует раскаяние, что вот так получилось, как эта история про одну полубогиню, которая является частичной экспансией Дурги. Она отвечает за определенную местность в Джаганатхапури. Такая интересная история, мне она понравилась, в свое время тоже многое прояснила. Ее звали, почему звали, зовут Чарчика. И она однажды опоздала на службу вечернюю или какую-то там ночную, потому что высшие живые существа, полубоги там и все прочее, они приходят либо во время службы, когда люди там, а большинство приходят уже, когда люди ушли. Прямо объясняется там, в каком образе, кто приходит с разных высших планет. И с низших, и с высших все приходят к Господу Джаганатхе на даршан. Потому что это повелитель Вселенной. И она опоздала. А там-то спрос строже. Ты же уполномоченный властью от Бога, личности. И Баладев ее тормознул на входе в алтарную. Говорит: Матаджи, что такое? Почему ты опаздываешь? Джаганатх, он самый милостливый. Один из самых милостивых воплощений Господа. Господь Читания Джаганатх прощает. Но не Баладев. Баладев, он может быть очень строгим. И он устроил ей разбор полетов на таком высшем уровне. И сказал ей дальше: я вижу, ты возгордилась в последнее время. Вызывающе себя ведешь. Сейчас вообще опоздала на службу. А у нее действительно был какой-то такой момент. Майя как-то на нее повлияла. И она начала спорить с Баладевом, самим Баларамой. Как ты можешь мне такое говорить? Я тут своими 8 руками все делаю, за все отвечаю, а ты тут вообще без рук практически стоишь. Ну, божество Баладева, даже рук мой, ну, нету вообще. И еще мне указываешь, как поступать. Баладев сказал: все ясно. В общем, так, в первую очередь ты нанесла оскорбление Пуджари, который сегодня служит Господу Джаганатхе, своим опозданием. Я когда слушал, подумал: да, ничего себе, опоздание – это, можно сказать, вайшнава апарадха. Я сразу начал вспоминать все свои опоздания, несколько штук. Что-то плохо стало, я там потом пошел извиняться перед тем Пуджари. Поэтому ты должна искупить это оскорбление и служить ему. Все. Пока ты не искупишь это оскорбление, можешь сюда не приходить. Я тебя не пущу. Она так опомнилась: вот действительно ж, ничего себе, я с Баладевом тут спорю, стою. Вообще возгордилась, действительно, он прав. И она приняла такой женский облик, ну, земной. И к этому Пуджари пришла домой и попросилась служанкой быть. И служила вообще идеально, все делала. И с какое-то время Пуджари пришел домой, очень поздно. Шел дождь. И он захотел то ли вкусить, то ли одежду сменить, посушить эту. Сказал: зажги, пожалуйста, свечку. Он говорит: да, вот спички закончились. А как быть? Может, соседям, они спят уже, неудобно будить. Но вот огонь-то нужен. И Чарчика ему сказала: ну, ты сейчас просто не удивляйся. Я должна исполнять твои желания, я должна тебе служить. Просто не удивляйся. Она взяла свечку и руку удлинила на много-много метров до вечного огня в храме Господа Джаганатхи. Там эту свечку зажгла и обратно. На, держи, говорит. Тот в полном шоке, говорит: ты кто? Она ему рассказала, кто она. Он ей в стопу упал, сказал: ну как же, ты служишь мне, а это я должен тебе служить. Она сказала: нет, такое было указание Господа Баладева. Говорит: да я завтра с ним поговорю, он такой милостивый. И он пришел на следующий день и сказал божеству Баладеву. Она такая служанка, она вообще, он начал ее прославлять, все делает идеальным образом, я так удовлетворен ее служением. И Баладев сказал ей: ну ладно, все, можешь возвращаться к своим посещениям Господа Джаганатхи постоянным. И она обрадовалась очень сильно. Сказала этому пуджаре, этому вайшнаву: как я могу тебя отблагодарить? Да я тебя уже увидел, в принципе-то. Мне этого достаточно. Просто я бы хотел твой образ видеть постоянно тоже. Говорит: да, не проблема. Мой образ уже проявился у тебя. И в Индии в домах бывают каменные полы. И до сих пор этому божеству уже несколько сотен лет поклоняются, божеству этой чашечки. Там она прямо из камней в полу проявилась, божество. Я когда эту историю прослушал, подумал: да, все так серьезно. Это мы поклоняемся Гауранитаю, они милостивы. А так обычно в храмах Индии, в таких древних, где не Гауранитай стоят, потому что Гауранитай, они как бы не считаются стопроцентными божествами. В каком смысле слова? Это божества. Но почему они считаются стопроцентными, да? Потому что они, Гауранга Нитьяна, пришли как с вайшнавы. И как бы стопроцентными божествами считаются Ситарама, Джаганат Баладев Супадра, Радха Кришна, Лакшми Нараяна и так далее. И там у пуджари вечно какие-то бывают реакции, если что-то не так сделал. Жена там с ума сошла, забыл пуджу провести. Жена с ума сошла, бегает только имя этого божества, повторяет: Нила Мадхава, Нила Мадхава, Нила Мадхава. Все врачи, я бы сказал, ничего не могут сделать. Ну сумасшедшее все. И он вспоминает: Господи, я же забыл божеству пуджу провести. Нила Мадхава к нему пришел, сказал: теперь ты должен вот такую пуджу провести. Не простую, а вот такую. И он провел, пришел, и жена нормальная. И она ему сказала: это по твоей вине все произошло. Можно видеть там пуджари с синяками, с какими-то шишками, потому что у них весь то столб на пути встанет, то дерево, то еще что-нибудь. Как реакция. Ну что-то не так сделал в пудже. Раз, реакция, чтобы напомнить, что нужно быть внимательнее. Один пуджари, он все время шел и махапрасадные цветы с гирлянды Господа Джаганатхи заносил в храмы полубогов. Как махапрасад. И забыл храм Сатурна. Дальше идет, и сзади вдруг топот такой, дыхание. Такой, кто такой очень могучий, огромный сзади. И он замер, темно, и кто-то такой мощный сзади стоит. Он говорит: что тебе нужно? Даже не оборачиваясь, он ему говорит: цветок дай, пожалуйста, от Господа Джаганатхи Махапрасадды. Он, не оборачиваясь, ему дает: держи. А ты кто? Говорит: я Сатурн. Спасибо, и ушел. Он подумал: Сатурн, хотел, ничего себе. Когда друзья с ним рассказали, будь аккуратней. Если он на тебя посмотрит, или ты на него посмотришь, твоя жизнь в материальном плане может стать вообще невыносимой. И он после этого уже никогда не забывал кому-то из полубогов давать цветы. Потому что все на самом деле очень серьезно. Это очень опасная деятельность быть пуджари для человека, который пытается сохранить материальное сознание. Но вообще контакт с Богом подразумевает благоговение. С Богом дело имеем. Нужно быть очень осторожными. Вот это слово хорошее, да, благоговение. В Йога-сутре Патанджали говорится, что духовная практика, она тогда духовная, когда есть три составляющих. Длительность, непрерывность и благоговение. Когда эти три фактора есть, значит, можно говорить, что есть йога. Духовная практика. И вот это вот слово «благоговение», ну, мне очень нравится. Боязнь доставить какое-то страдание объекту поклонения. Какое-то неудобство причинить. В общем, сделать что-то неправильно по отношению к объекту поклонения. И мы со временем понимаем, да, это действительно так. С Богом дело имеем. Шутки плохи. И человек, преданный, не из страха, конечно, начинает стараться делать все как можно лучше. А из желания духовного прогресса. Из желания развивать отношения с Богом, с Его святым именем, с божествами, с вайшнавами, с гуру. Потому что он чувствует, что в этих отношениях его счастье. Мы не святому имени поклоняемся, а нашим отношениям со святым именем. Мы не Богу поклоняемся, а нашим отношениям с Ним. Мы не обществу вайшнавов поклоняемся, а отношениям потрясающим, которые в этом обществе есть. Потому что это и есть преданность, обмен любовью через служение. И этому мы поклоняемся. Потому что только это делает живое существо счастливым. Больше ничего. В бхакти-йоге все с ног на голову перевернуто, если смотреть материальными глазами. В йоге всего лишь несколько позиций вниз головой. А в бхакти-йоге все, если с материальной точки зрения смотреть. Хочешь быть счастливым, откажись от стремления к счастью. Вот откажись, и станешь счастливым действительно. Господь Чайтанья говорит: не жду почтения к себе, всегда готов оказать почтение другим. Материалист ждет почтения к себе. Потому что если его не будут почитать, что будет происходить? Его не будут бояться враги или недруги. Его не будут уважать друзья. Его не будут любить женщины или там противоположный пол, мужчины, если это женщина. Ему не будут платить деньги, которых он хочет. Его будут обманывать все время. На самом-то деле. Поэтому Господь Чайтанья, когда говорит: «Аманина, не жду почтения к себе», он также говорит: «Я отказываюсь от всего материального». И что только духовная личность может так заявить и этого желать. Духовно развивающийся человек: «Не жду почтения к себе». Жду, конечно, в глубине сердца, но хочу от этого отказаться, избавиться, потому что это мне мешает. Аманина, представляете, да? Вам без разницы, отругают вас или похвалят. Без разницы. А Господь Чайтанья говорит: вот без этого вы не будете прогрессировать в воспевании святого имени. А есть только один критерий духовного прогресса – прогресс в смиренном воспевании святого имени. Другого духовного прогресса не существует. И тут воленс, не воленс, хочешь, не хочешь, начинаешь это все делать. Узнавать, как развить-то эти качества на самом деле. С миром внутри себя принимать то, что от Бога приходит. И Кунти говорит: все хорошо уже стало. Юдхиштхира – император мира. Все здорово в материальном плане, но ты уходишь. Зачем тогда это все нужно? Она же великая вайшнави. Зачем? И она говорит: пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Потому что когда у нас были беды, проблемы, неприятности, ты всегда был с нами, приходил, поддерживал. А сейчас все хорошо, и ты уходишь. И поэтому преданный он понимает. Я, конечно, не на таком высоком уровне, как Кунти. Конечно, я не буду просить об этом, чтобы эти беды повторялись вновь и вновь. Но нельзя имитировать трансцендентный уровень. Человек страдать будет. Как в этой знаменитой истории, когда преданные, они действительно были уже довольно-таки продвинутые в храме, они решили, что надо вот эту молитву царицы Кунти тоже утром перед божествами повторять, чтобы прогрессировать. И они начали эту молитву повторять. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь. так далее и тому подобное. И на них такое посыпалось вообще экстремальное. Ни денег не стало, ни здоровья. На Санкт-Киртане же всякие разные случаи стали происходить для развития смирения и терпения, чтобы памятовать о Боге. И они собрались после всех этих происшествий на совет, ну, приползли, там прихромали, не знаю как, и очень плохо уже себя чувствовали, там болезни от них сколько стало. И решили, нет, все-таки мы не должны эти молитвы использовать. Не тот уровень, не наш. И они перестали молиться таким образом. И так все более-менее нормализовалось. Нельзя имитировать трансцендентный уровень. Мы страдать будем. Очень сильно. Но сама проповедь, наше участие в проповеди, в совместном этом служении, ставит перед нами трудности в любом случае. Естественные трудности материального мира при распространении духовного знания возникают. Не надо даже ничего придумывать, не надо особо молиться об этом, нужно просто идти и проповедовать. И все. И вы сразу увидите, опа, ничего себе. Как я хочу помнить о Боге. Я так молюсь Ему. Я так внимательно повторяю джапу перед выходом на Санкиртану, или там чтение лекции, или распространение просад. Неважно, харинама, любой вид проповеди. Я так пытаюсь от Бога получить хоть какую-то поддержку в этом деле. И такое молитвенное состояние у человека. Молись, говорится, в таком настроении, что все зависит от Бога. А потом иди и действуй, как будто все зависит от тебя, памятуя о Боге. Когда мы разбираем историю Прохлады Махараджа, мы с удивлением замечаем одну интересную вещь. Там много потрясающих вещей, но одна вещь меня всегда поражает. Господь защищал Прохлада. Так же ведь? В таких ситуациях тяжелейших. Его сколько раз пытались убить, какими только способами не пытались убить. И Господь его всегда защищал. Но! Он хоть раз его попросил об этом, чтобы он его защитил. Спаси и сохрани мя грешного. Так далее, тому подобное. Нет! Прохлад не попросил Господа ни разу о защите. Что он делал? Он просто помнил о Боге. И все. Это и есть самая мощная кавача, кольчуга, броня. Говорится, что Прохлада Махарадж надел на себя самую мощную броню – памятование о Верховном Господе. И этого было достаточно, чтобы его никто убить не мог. И мы же видим, что Прохлад, он не в депрессии там находится. Ой, чуть не убили. А вдруг еще раз попробуют? Как в этих фильмах про бандитов. В сериалах «Бандитский Петербург» раньше, помню, мы смотрели, до создания Кришны. Это кто же в нашего Сереженьку постоянно стреляет-то? Они же так и попасть могут. Или кто-то в другом фильме, там какой-то крест, отец говорит, кто в меня стреляет постоянно? Надо выяснить. То есть людям-то не нравится, материалистам, что в них стреляют. Или какими-то другими способами пытаются убить, взорвать или что-то еще, отравить. И они очень сильно переживают, нервничают. Но Прохлад был в экстазе все большим и большим. А почему? Да потому что он был проповедником. Вот и все. Он проповедовал, и за это такие реакции от демонов приходили, от его отца. А Прохлад был в экстазе. О, вот это милость Господа. Как я могу сейчас о нем помнить? Когда под ноги бешеным слонам, или в яму полную дают их змей, или на дно океана еще сверху там камней понакидали до самой вершины кромки воды, чтобы я не выбрался. отравленное молоко, огонь. Он ждал следующего испытания, и его экстаз нарастал. Потому что он был проповедником. Он видел, что это позволяет ему углубляться все больше и больше в памятование. И он не говорил, пусть это все закончится побыстрее, сколько можно-то вообще. Нет, он все это воспринимал с благодарностью. И мы видим, что это происходит с проповедником в этом мире. Но они все равно идут навстречу всему этому. Даже Высоцкий просто пел про поэтов. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Просто поэт. Понимаете, в чем дело? Что же говорить о проповеднике? Франциск Ассизский мечтал, чтобы его распяли. Это его служение Богу. Есть фильм «Апостол Петр», когда его римляне схватили, посадили в темницу. У него там есть такие слова, мне понравились. «О мой Господь, спасибо тебе за возможность, которую ты дал мне, чтобы я мог пострадать за тебя». Он сидит там абсолютно спокойно и благодарит Бога, что его скоро казнят. И говорит своей охране, да, меня через 3 дня казнят. Откуда ты знаешь? Они удивляются сами, они-то там прочитали указ, а ему еще не говорили, а он уже знает все. И он счастлив. Франциск Ассизский, ну, конечно, это не черная зависть была, но он завидовал своим ученикам и последователям, которых уже распяли. А меня, говорит, нет, что такое-то? Он отправлял своих людей проповедовать, их кого-то распяли, а его нет. Во время крестового похода он пошел проповедовать мусульманам, во время войны. Потому что он пришел к выводу, что лучше делать из них христиан, чем убивать мусульман. Приходит, но это очень возвышенная личность, Франциск Ассизский. Этот глава мусульман, шах этот, начал его слушать. Хотя его отговаривали, говорили, нет, не ходи, у них там столько пыток. И все прочее. Говорит, нет, я пойду. И так как вот эта чистота Франциска подкупила, то предводителя мусульман, он начал его слушать. Он видит, да, действительно, он говорит так, как живет. Он верит в это. А всякие вот эти мулы, подумал, ничего себе, он сейчас еще и обратит его в христианство. Они говорят, нет, он какой он святой, давайте проверим. Настоящий святой должен пройти испытание огнем. Если вот он не сгорит, тогда он святой. Франциск сказал, легко, разводите костер. Но вместе с вами я тоже хочу. Вы же тоже должны своему повелителю доказать, что вы святые, что вы действительно истину говорите. Вместе, говорит, пойдем в костер. Франциск обрадовался. Испытание. Я сейчас могу Богу послужить всей своей жизнью. И эти мусульманские священники сказали, нет, мы верим, что ты святой. Все нормально, не надо ни в какой огонь. Все хорошо. И его отпустили. По добру, по здорову. Так был такой случай, когда мусульмане... ворвали Джаганатхапури, вытащили божества и отвезли их в одну местность, чтобы их там сжечь, казнить. А один преданный Господу Джаганатхи, он знал, что в каждом божестве Джаганатхи, Баладева, Субхадры есть еще то, что никому не известно, что это такое. Сердце Джаганатхи, сердце Баладева, сердце Субхадры. Никто не знает, что это такое. Тот, кто увидит это, умрет на месте. Это только самые возвышенные браманы, вайшнавы в темноте с завязанными глазами, в перчатках толстых, чтобы на ощупь не догадаться, что это такое. Они когда новые божества, вот эти старые хоронят, и новые божества уже изготовлены, туда им в сердце, чтобы это вложить, чтобы божества как бы ожили. Они это делают в полной темноте, с завязанными глазами, еще и в перчатках. Вот это сердце Джаганатхи, Баладевы, Субхадры. А они в этих божествах остались. Кто-то говорит, это шалограмма, шилы какие-то особенные. Кто-то говорит, это кусок живота Кришны, когда вот его охотник убил. Вот это тело-то осталось здесь. Никто не знает, но это очень важная вещь. Сердце Джаганатхи, представляете? И оно сейчас в руках у мусульман. И он идет за ними тайно. Они сложили большой костер, божества большие, они долго горели. И как только они зажгли эти божества, на самом деле, конечно, Джаганатх всем управляет. Потом посмотрели предсказания там и все прочее, ясновидящие, другие могущественные сказали. Просто Джаганатх, он захотел тело оставить именно там. Поэтому он позволил мусульманам себя выкрасть. Кто может без воли Господа, без его желания вообще такие вещи сделать? И этот вайшнав, он подумал, как сердце Джаганатхи, Бладео Субхадрева, их сердца, они же сейчас в костре могут повредиться и все прочее. И он туда прыгнул в огонь, как только он загорелся, поднялся, он туда прыгнул. Его не успели ни остановить, ни что. Ну, они подумали, ну, какой-то сумасшедший или какой-то вайшнав, видя это, там, решил жизнь самоубийством покончить. И когда уже божества догорали, спустя несколько часов, там уже толпа разошлась, несколько охранников стояло, он выпрыгнул оттуда. И убежал. Они даже не успели его остановить, потому что растерялись. Ну как это вообще возможно? Несколько часов в огне пробыть и еще живым выпрыгнуть. Даже одежда целая. И убежать еще к тому же. То, что выпрыгнул там, и упал, как в фильмах показывают, из горящей машины какой-то там. Несколько шагов прошел, объятый пламенем, как живой факел, и упал. Нет, живой, здоровый, одежда чистая, целая. Даже копоти нет, и убежал. И царь Джаганатхапури был в шоке. Как так, эти божества? Новые же нужны. А у нас нет самого главного, сердца и души. Но тут выясняется, есть все сохранено. Более того, я слышал, в каком-то храме вайшнава поклоняется Господу Нарисимхе очень сильно. И они вообще следуют всему. Практика у них вообще садхана мощная. И там есть такое испытание, огромный костер складывают. И они через этот огонь проходят. Просто показывают, что огонь – ничто для них. Как прохлада Махарадж. Нормально же сидел в огне. Но так получилось, что там, оказывается, еще какая-то яма оказалась под этим костром, покрытая досками. Эти доски, они тоже прогорать начали, и один из этих вайшнавов, он провалился туда вниз. Костер горит, все нормально, и он вылез. Через какое-то время тоже никаких повреждений, никаких ожогов. Через какое-то время сказал, четки там выпали, и обратно туда прыгнул. Вот это огонь, вот эту яму. Выскочил уже с мешочком, с четками довольный. И опять целый полностью. Представляете, да? Вера какая. Такая чистота. Какое желание послужить Богу, когда такие даже испытания приходят. Потому что люди понимают, это милость. Так я могу действительно найти прибежище у лотосных стоп Господа. И здесь Прабхупада в комментарии говорит, что помнить о Боге, значит готовиться к освобождению от рождения и смерти. Чем история с Платой. Освобождение по-разному приходит. Одна преданная была очень возвышенная. Но муж у нее был материалист. И она пришла к Господу Джаганатхе на даршан, а муж с ней пришел, как его пропустили, непонятно, он еще пьяненький был. И в оскорбительном настроении говорил, что вы вообще поклоняетесь этому Джаганатхе, это кусок дерева просто большой. А Пуджари Господу Джаганатхе сказал, ну что сделать Господу Джаганатхе, чтобы ты поверил, что это Бог? И тот сказал, хочу мокши, освобождение из материального мира. И Пуджари говорит тут же при нем, о мой Господь Джаганатха, пожалуйста, даруй ему мокшу. Мокша – это не полное освобождение. Это освобождение безличным брахманом. И через какое-то короткое время он встречает эту Матаджи. Она уже в одежде вдовы. Господь же когда даровал ему мокшу. Ну, думаешь, там без личного брамани он поверил. Что Господь Джаганнатха – это Верховный Господь. И Прабхупада здесь говорит вообще потрясающие слова. Он говорит, что страдания здесь присутствуют как естественная составляющая часть этого мира. Они есть везде и всегда. Это входит в комплект. Хочешь материально страдать? Нет, не хочу, хочу наслаждаться. Но ты примешь и страдания, потому что это в комплекте. Материальные страдания вплетены в природу этого мира. Но материалист ищет здесь комфорта. Преданный же должен понять, что в преданном служении Господу Чайтани покой только снится. Готовься, держись и делись, как Высоцкий пел. Если ты хочешь действительно прогрессировать духовно, ты должен забыть про комфорт. Потому что зона успеха всегда вне зоны комфорта находится. Всегда. Материалисты находят какой-то комфорт временный, но сколько они для этого работают? Чтобы хотя бы на какое-то время расслабиться где-нибудь в туре в какой-нибудь, попутешествовать по экзотическим странам, либо хотя бы просто дома, либо на природе и так далее. Но это иллюзия. Это все скоро закончится. Это поддерживается неимоверными усилиями. Далее Прабхупада говорит, что на самом-то деле это все иллюзия, все эти страдания. Потому что душа трансцендентна, запредельна этому. Просто мы отождествили себя с этим телом. Вот и все. Интересный пример. Когда мы смотрим кино какое-то, да, например, захватывающее, мы переживаем тоже очень сильно. В одно время преданные смотрели фильм «Хатико». Все плакали. Вся рубашка мокрая. Слезами заливаются все, и Матаджи, и Прабу. Хотя речь о собаке идет, и не о твоей. Потому что собаководы, они действительно страдают, когда потеряют собаку. Страдают, самое интересное, больше, чем при потере близкого родственника или друга. Места себе не находят. А здесь не твоя собака, но просто так душещипательно все поставлено, что все рыдают, и материалисты, и трансценденталисты, ну, начинающие, конечно. Настоящий трансценденталист скажет, вы что? Душа не поддастся смерти. Настоящий мудрец не скорбит ни о мертвых, ни о живых. О мертвых что скорбит? Душа бессмертна. А о живых что скорбит? Ну, еще душа в теле. Но я видел этот эффект. Я сам там рыдал со страшной силой. И искал для себя какие-то параллели. Чтобы не просто посмотреть и поплакать, а как-то, чтобы мне это пользу принесло в духовной практике. И там в конце, когда Хатико покинул тело, ему уже видится, ну как его душе, да? Понятно, что он уже покинул тело, что его хозяин наконец-то выходит из этих дверей. Говорит, малыш, иди ко мне, иди сюда. И он счастливый бежит к нему. Я подумал, да, я должен быть как этот Хатико, такой же решительный. Он сколько там, 9 лет или сколько, приходил каждый день и ждал, когда приедет его хозяин. А он умер же, хозяин, не приедет. Но Хатико не соглашался с такой постановкой вопроса. Как там этот японский профессор, ну, японец, друг его хозяина, подошел к Хатико, когда прочитал из газет, и так посмотрел на него по-японски. Самое интересное, Хатико, это же собака самураев, он тоже как японец, так раз на него посмотрел. Такое японское выражение на его собачьей морде проступило. Я прям, ну, поражен, он действительно японец. Мне понравились слова вот этого профессора, японца. Он чисто как японец японцу, как самурай самурай ему сказал. Акита-ина, вот эта вот порода, которую вот Хатико был, это собака самураев. Он сказал: я тоже скучаю по моему другу, твоему хозяину. Но он никогда не вернется, к нашему сожалению. Поэтому Хатико не обязан сидеть и ждать. Но если Хатико хочет ждать, он должен ждать. Должен это делать. Я смотрел этот фильм, я думал, что я, как этот Хатико, тоже жду. У меня тоже есть надежда. Что когда я оставлю это тело, я увижу Бога, Кришну. И он, как вот этот хозяин этого Хатико, скажет: малыш, иди сюда, ко мне. И я счастливым побегу к нему. Я подумал, да, у собаки есть чему поучиться, преданности. Это говорит Чинакхи Пандит. Что мы должны быть очень решительными, очень преданными, то есть посвятившими все служению, объекту нашего служения, Гуру и Кришне. И тогда действительно мы достигнем успеха. Когда мы действительно поймем, что все, что происходило, это всего лишь сон. В преданном служении со временем это понимаешь, что все, из-за чего ты так страдал раньше, даже совсем недавно вроде бы была сильная боль психологическая, что это просто иллюзия на самом деле была. И так как ты продолжал преданное служение, сейчас ты чувствуешь себя прекрасно. Твое воспевание улучшилось. Это просто была иллюзия. Да, это было больно. Но хорошо, что это было. Что я смог идти дальше. То, что нас не убило, говорил Гёте, сделало нас сильнее. И со временем мы сильно понимаем, это все сон, это иллюзия. Мы отождествили себя с тем, что на этом экране происходит. Душа просто смотрит на этот экран нашей жизни. И так она отождествляет себя с телом под воздействием ложного эго, то отождествляет себя с тем, что на экране происходит. Она спит и видит сон. Порой ужасный, драматичный, порой комичный. Какие-то проблески счастья есть. Но это сон. Вот это нужно понять. Хватит спать. И у спящего человека один орган чувств активен – слух. Мы должны слушать гуру, мы должны как можно внимательнее стараться слушать святое имя. Стараться 9 видов преданного служения использовать в своей жизни. Через них соприкасаться с Господом каждый день как можно лучше, как можно более внимательней, почтительней. С той малой толика любви, которая у нас есть. Просто продолжать его служение. Идя на эти испытания, Франциск Ассизский, когда его не распяли, он что сказал? Я мало страдал, я мало отдал. Я не заслуживаю даже и тени тернового венца. Нужно больше. Проповедовать, больше служить, больше делать для Бога. И перед уходом из этого мира, у него уже было много последователей, много учеников, он сказал им всем: я служил Господу так, как нужно было служить мне. Теперь же каждый из вас должен найти свой путь служение Богу. И там пишется в одной из книг о Франциске Ассизском, что когда он покинул тело, его положили на какое-то возвышение перед уходом, а он попросил, чтобы его на пол положили. Потому что он всегда был таким, стремился быть ниже соломы, валяющейся на дороге. Когда он покинул тело, там, говорится, полная луна взошла и смотрела на этот мир. Смотрела на тело Франциска Ассизского, самого счастливого человека на земле, который не считал ничего своим, который все отдал в служении Богу. поэтому был счастлив. Идя на всевозможные испытания, на всевозможные аскезы, на страдания этого тела, до служения Богу. Он ослеп уже в конце жизни, потому что плакал постоянно. Плакал от того, что он хотел увидеть Бога. Он хотел услышать ответ, прав он или не прав. Потому что ему говорили, ты не прав, Франциск. Его же последователи говорили. Просто когда читаешь его жизни, поражаешься, насколько человек был решительно настроен в своем преданном служении. И сейчас вот эта вот Махабхарата, новая сериал, она как будто вот четко вот этот стих дублирует. Там смотришь, и там постоянно одни страдания. Среди этой царской императорской роскоши одни страдания. Дритараштра страдает, Гадхари страдает, Шакуни страдает, Панду страдает, все, Бишваны, все страдают, у всех проблемы. И прямо смотришь, там специально что ли так был сценарий написан, чтобы показать этот момент. Постоянно какие-то проблемы. Гандхари, когда Дритараштра на нее накричал, что ты сына-то мне не дала, наверное, ты обманула меня, это благословение Господа Шивы, что ты 100 сыновей принесешь. У Панды уже родился сын, значит, он будет императором-то следующим. И он на нее накричал очень сильно, потом решил ей причинить боль, служанку ее к себе позвал, ее самую близкую служанку, подругу, ну, чтобы как наложницу использовать, чтобы Гандхари было больно. И она сказала Шакуни, брату, иди, пожалуйста. И она начала бить себя по животу и кричать. Почему ты так со мной поступаешь? Я так тебя ждала, я так тебя любила. Но из-за тебя мой господин, мой муж от меня отвернулся и бьет себя по животу. И кричит, ей больно реально, психологически очень больно. И она бьет себя по животу и кричит, или ты родись, или стань причиной моей смерти. Стань причиной моей смерти. Там, ну, актриса потрясающая вообще играет. И там все это показано без прикрас. Что вы думаете, что если вы цари, у вас нет проблем, что ли, нет страданий? Да еще больше даже, может. Потому что это естественное состояние живого существа в этом мире. Но когда живое существо начинает пытаться помнить о Боге через служение Богу, все начинает меняться. И даже если что-то плохое происходит в нашей жизни, мы принимаем это как просад, как милость Господа. Почему? Потому что на все любовь Бога, на все. Он все делает в нашей жизни так, чтобы мы к Нему приблизились окончательно. Навсегда в духовном мире. Он нас ведет. Пусть порой нам кажется, что это очень трудно. Но мы вспомним все со временем, с улыбкой. С улыбкой благодарности Богу, что было именно так. Это был мой путь. Мой путь в духовный мир. На все любовь Бога, действительно. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может, есть какие-то вопросы?
Вчера про это только говорили, да? Комфорт, наслаждение.
Нет, ну подумайте сами, да? Бхагавад-гита было рассказано где? На поле битвы. Вы не встретите ни одной комфортной системы очищения. Ни одной. Очищение сердца, очищение души. Даже когда просто комнату-то чистишь, уборка идет, да, и то некомфортно, все передвигается, пыль поднята, грязь там размазана, ну, вода же, все прочее. Даже просто очищая комнату, жилище, и то комфорт мы не испытываем. Что же говорить о системах очищения сердца? Они все некомфортные, понимаете? И идет настоящая битва с Майей. Сражение Курукшетра. Можно себя чувствовать комфортно на поле битвы? Представляете, да, там стрелы летят, или как сейчас бомбы падают, а вы такой пикничок прямо посередине накрываете. Продукты у вас, просад, все улыбаются, счастливы, радуются жизни. Ну это же нереально, правильно? Посреди поля битвы. Нет, никто не будет этого делать. Поэтому преданного у него внутренний комфорт наступает. Когда он достигает определенного духовного уровня, он же не реагирует уже на эту двойственность. Как в Джуху, когда пытались храм-то не дать построить преданным. Мошенник один. Вроде бы обещал продать, и деньги заплатили, а он начал мошенничать. И всяко разно пытались компрометировать. Кого только не присылали. И проституток, и полицейских. На грязные разные шли шаги, чтобы преданным не дать эту землю. И деньги при этом еще у них забрать. И Прабхупада, когда приехал, преданные-то уже сдались, а Прабхупада сказал, нет, он мошенник, мы здесь построим храм. И он начал сражаться, суды там и все прочее. В конце концов, этот человек умер очень быстренько. Господь Нарисимхадев его, видно, убил. А ученики, они не понимали, как же так? Как же так? Ну ладно, ну невозможно уже здесь победить, скорее всего. Трудно бороться за этот храм. Почему Прабхупада так в него вцепился-то? Он прямо готов погибнуть в этой битве, но этот храм должен быть. А ученики типа такие трансцендентные, отреченные. Ну не получилось, так не получилось. Воля Бога. А Прабхупада показал крайнюю привязанность к этому проекту, как и любому другому. Почему? Гуру привязан к Мессии, потому что это его служение Гуру и Кришне. Он отречен от материального, но привязан к Мессии, к служению. А ученик отречен от Мессии, ну, вначале, по крайней мере, и привязан к Майе, то есть к комфорту. Потому что это не получилось, раз, второй, третий, четвертый, пятый. Ай, ну ладно, воля Бога, Кришна не хочет. Но Гуру скажет, нет. Это нужно сделать. И ученик смотрит на гуру и думает, да, это действительно так. Мы должны сражаться за Кришну. А битва, она всегда некомфортна. Все ждут окончания войны, чтобы можно было наслаждаться. Поэтому тяжело... В учении, в сражении легко в духовном мире. Если вы хотите комфортной жизни в духовной атмосфере, ну, надо ехать во Вриндаван, и то там будут разные трудности. Потому что Вриндаван, он вообще не для чувственного наслаждения. Летом очень жарко, зимой очень холодно. Там живут только люди, которые действительно хотят в этой атмосфере духовной быть. И поэтому преданным рекомендую, кто уже отвоевался. Ладно, сил уже нет больше, активно сражаться. Ну, езжай во Вриндаван. Покинь тело, если будет на то милость Господа Кришны и Шримати Радхарани. Ты свое отвоевал. Можно погрузиться в баджан. Прабхупада хотел во Вриндавне тело ставить. Но миссия, тело уже разбито диабетом. Даже уже не ходит. Но много проблем в храмах. Надо ехать. Ну вот-вот уже тело должен оставить. Что сказал Прабхупада? Оставить тело во Вриндаване, желание оставить тело во Вриндаване – это сентиментализм. Я должен ехать и проповедовать. И он доехал до Лондона, там уже дальше в Америку. Ну, действительно, уже невозможно было. Ученики обратно его в Вриндаван привезли, он оставил тело. И он показывал своим примером, что он сражался до самого конца. До самого. Итак, он был ачарья, он должен был показать, как уйти правильно. И когда мы смотрим фильм «Последний урок», там это не показано. Но Говинда Махарадж прямо вот рядом с Прабхупадой был. Он вспоминает, что Прабхупада просто в моей смерти сказал «Харе Кришна». Причем Кришна так сделал, что Прабхупада ушел в самое благоприятное время. Это было не обязательно, астрологически, да, вот так делать. Он так и так бы вернулся к Кришне, чистый преданный. Но Кришна, чтобы нам показать, сделал так, чтобы Прабхупада ушел в самый благоприятный момент для ухода в духовный мир, для возвращения в духовный мир. Что все будет хорошо, не переживайте. Просто сражайтесь до конца. Прабхупада был самый богатый монах в мире. Но посмотрите в музее его личные вещи. Копеечные туфли, копеечная трость, копеечные очки. Все самое простое. И одежда саньяси. Ничего для себя. Более того, он оставил комфорт. Он жил в храме Шиши Радха Дамодара во Вриндаване. И поехал на запад в 69 лет. Индрадюмна с вами однажды. Будущий Индрадюмна с вами пришел, очень уставший после проповеди. Прабхупада спросил, что трудно было сегодня. Он говорит, да, трудно. А Прабхупада сказал, я никогда не говорил, что будет легко. Я никогда не говорил, что проповедовать легко. Но через это мы прогрессируем. Потому что приходит милость Господа Чайтаньи. Поэтому дороги, которые мы выбираем, зависят от нас. К чему мы стремимся-то в конце концов? Мы стремимся обрести любовь к Богу, вернуться в духовный мир, чтобы там вечно служить Господу нашего сердца, Иштадеву, Кришне. Или же мы хотим здесь, на какое-то короткое мгновение, пару десятков лет, ну, может быть, чуть побольше, устроиться, и потом родиться опять в этой юдоле страданий. К чему человек стремится? Очень легко увидеть. На что он тратит время, энергию и деньги. Вот и все. Сразу понятно, к чему он стремится. Что касается меня, просто меня, я до создания Кришны поставил цель больше не рождаться среди смертных. Просто мне нужно было найти метод, как это сделать. И Господь дал. Но здесь уже понимаешь одну вещь, что в принципе-то даже это не важно. Вернешься ты в этой жизни, либо еще несколько жизней здесь будешь. Это же от Бога зависит. Главное, чтобы преданное служение было. Вот и все. Главное, чтобы быть среди вайшнавов. И заниматься преданным служением. А там пусть уже Бог решает. Подумайте для себя. Определитесь с целью. Вот и все, и идите к ней. Неужели вы считаете, что Господь не отблагодарит предавшуюся душу? Как можно вообще так думать? Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Эти истории про Господа Джаганатху. Один был браман, вайшнав Джаганатха Пури. Очень такой трансцендентный. Любил Бхагавадгиту. О, проповедовал Бхагавадгиту всем, кто готов был слушать. Но так он был чересчур такой отреченный, как настоящий брахман, но был нищ. Как обычно у таких личностей жена такая, наоборот, была очень материалистически настроенная. Она его пилила постоянно. Ну сколько можно, вот проповедуешь и проповедуешь, проповедуешь и проповедуешь. А у нас ничего дома нету, ни еды, ни денег, ни одежды. А он и сказал, да попроси у Господа Джаганатхи. А она сказала, что он даст, что ли? Ну он же Бог, попроси. Если тебе надо, ты и проси. Сам пошел дальше Бхагавадгиту рассказывать. И однажды она не вытерпела и попросила. Через какое-то время стук в дверь, открывая такую незнакомицу, очень темнокожий. И два мешка ей подарков. Вот, говорит, продукты, еще там что-то. Он говорит, а ты кто? Да вот твой муж попросил. Я его друг. Тебе же это нужно, вот возьми. Он говорит, о, она обрадовалась, заходи, мужа дождемся. Угощу тебя чем-нибудь. Он говорит, да нет, нет, у меня много дел, тут много таких. Нужно еще много кому что занести. И ушел. Муж приходит, счастливый, попроповедовал. И она говорит, вот, твой друг принес. Говорит, кто? Я никому ничего не говорю. Ну-ка, ну-ка, как он выглядит? И она ему описала, он говорит, ах, глупая ты женщина. Это же был сам Господь. Но ты получила его милость, ты его увидела, пока я проповедовал. И сколько таких историй? Так один тоже великий преданный Господа Джаганатхи, он в Джайпуре жил, такой же отреченный полностью, счастливый проповедник. А жена у него, конечно, не такая была. Господи, спаси и сохрани. Помилуй меня, Кришна. И она тоже его все время пилила. Ну что ты там проповедуешь вечно? Славу Господа, славу святого имени. У нас ничего нету. А он все время ей говорил, у меня есть богатый друг. Джаганатха Пури. Как его зовут? Она говорит, Джаганатх. В конце концов, она не вытерпела, говорит, пойдем к твоему Джаганатху, чтобы ты у него попросил. Он же богатый? Он говорит, самый богатый. Ну вот и все, пойдем. И они пошли всей семьей. А путь-то не близкий от Джайпура, от Джаганатха Пури. Ну пришли. Пешком добрались, уже поздний вечер. К каким-то деревом прилегли, и он спокойный, муж счастливый, заснул, завтра получу даршан Господа Джаганатхи. А она голодная. Она думает, так, пришли-то мы пришли, вот есть охота. Этот заснул проповедник-то, ему хорошо, трансцендентный. Я-то есть хочу, где его друг? И тут раз, появляется. Красивый такой темнокожий незнакомец с золотым подносом, полностью уставлен большой поднос яствами. Говорит, вот это вам. И исчез. Она начала всех будить. Ну, семья, вставайте, поедим. О, как хорошо, поели. А там в темноте-то не видно, что поднос золотой. Ну, поели, спать легли. На утро Пуджари хочет предложить Господу Джаганатхи Богу. Нет подноса. Сразу тревога, полиция. Начали везде искать. На них наткнулись. Золотой поднос Господа Джаганатхи. Сразу их схватили, скрутили. Вы воры, вы украли у Господа Джаганатхи золотой поднос. Он-то ничего понять не может, муж-то, вайшнав. Как украли? Мы только что пришли, мы даже до храма-то еще не дошли. Нет, все, их в темницу. А такие вот серьезные вещи разбирает царь Джаганатха Пури. Пурушоттамадев его зовут, повелитель. Пурушоттамакшетры. И очень серьезно, конечно, это все наказывается. Ну, отложили разбирательство до следующего утра. И ночью к нему Господь Джаганатха приходит. Это же непростые личности, слуги Господа Джаганатхи. Они говорят, что в Сатья-югу мы были тапи, йогами-аскетами, медитировали на абсолютную истину, на Господа в сердце. В Трета-югу мы были капи, обезьянами, Господа Рамачандры. В Двапара-югу мы были гопи, служанками Кришны. Сейчас вот мы севаки, слуги Господа Джаганатхи. Господь Джаганатха пришел к нему во сне и говорит: там мой друг, мой великий преданный пришел, ты его посадил в темницу, отпусти его. Царь говорит: о мой Господь, ну как, это же вор, он украл твой поднос золотой. Господь Джаганатха говорит: да нет, он не украл, это я ему дал. Вот представь, вот он говорит царю: к тебе гость пришел поздно вечером, ты что, его не встретишь, не накормишь? Царь говорит: ну, конечно, встречу и накормлю. Вот и я так же поступил. А уже поздно было, ни пуджари, никого. Все уже домой ушли. Я тут быстро насобирал, что осталось, положил на свой поднос и просто ему отдал. Отпусти его. Господь Джаганатха оправдывается перед царем. Царь, конечно, сразу же приказал отпустить. И назначили его служить в храме Господа Джаганатхи. И его потомки до сих пор служат Господу Джаганатхи, на этом подносе предлагают ему блюдо. Такое у них служение уже, семейное. И у них каждый день было вдоволь Джаганатха Махапрасада. У него, и его жены, и его детей. Йога кшема вахам яхам, он говорит. Я сохраню все, что есть, и дам все, что недостает. Сам Кришна обещает. Моему преданному. История даже, сейчас не буду ее рассказывать, про Арджуна Ачарью, когда он усомнился в этом. Но Господь доказал, я сам это сделаю. Что?
Расскажите.
Это же знаменитая история. Арджуна Ачарья, когда Бхагавадгиту комментировал, он увидел эту шлоку, и у него посетило сомнение. 9.22. Ананьяш чинтаянта мам еджанах парью пасате тешам нитьяби юктанам йогакшимам вахам яхам. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. И он подумал, ну как-то, может быть, Бхагавадгиту не так переписали, исказили, кто знает. Но сомнился вот в этом слове «вахами», «несу». Вахан – это значит носитель. Например, Гаруда, да, у Господа Вишну, лебедь у Господа Брамы, Мушука, мышь у Ганеши, ну и так далее, у Картикеи, павлин. Вахан – носитель. То есть Господь говорит: сам несу вахами. А у нас же, может быть, нет такого опыта, что Господь напрямую нам, да, что-то дает. Мы думаем, ну, через материальную энергию Он дает, через кого-то. И Арджуна Ачарья взял, зачеркнул это слово «вахами» и написал «кароми». Ну, не сам, в общем, этим словом. Зачеркнул прямо в Бхагавадгите, исправил, дописал и пошел собирать пожертвования. Брама. Пока он отсутствовал, стук в дверь, жена открывает, стоят два красивых мальчика. У них огромная корзина с продуктами, говорит: вот, твой муж нас заставил принести это, возьми, пожалуйста. И они поцарапаны еще такие. Кровь, она говорит, жена-то: а кто это у вас? Твой муж? Как? Он же вайшнав, вот браман, он мухи не обидит. Как он-то еще мальчиков, детей может избить? Один темный, другой беленький. На него это не похоже, но он придет, я с ним поговорю. Вы заходите, я сейчас приготовлю. Но мой муж не мог этого сделать. Они сказали: ага, не мог, мы-то его знаем. Говорит: ну сейчас я приготовлю, угощу, и муж как раз вернется. Они говорят: нет, они сказали, мы не будем его дожидаться. И исчезли куда-то. Он пришел, он ничего не собрал в этот день. Ничего. Ну, браман есть браман, он удовлетворен, если есть вода. Еды нет, вода есть, нормально. Будем сегодня поститься. Но там дым коромыслом на кухне, такой пир. Он спросил, а это откуда? Так ты же сам послал двух мальчиков. Еще их избил при этом. Как ты мог? Ну, жена ему говорит, Прабу, как ты мог? Говорит, я ничего такого не делал. Ну-ка, объясни-ка мне. Какие они были себя, как выглядели? Она писала, один темный, черный, практически, второй белый. Писала, как одет. Он говорит, ах, какая ты везучая женщина. Это же Кришна и Баларама были. Ты получила их даршан. И он вспомнил, что он зачеркнул это слово в Ахаме. Подошел к Бхагавадгите и увидел, что его исправление исчезло. Это слово «кароми» исчезло, написано опять «вахам-яхам». И нет вот этих вот, ну, то, что он зачеркивал. И он понял, откуда эти царапины появились на теле Кришны и Баларамы. Что Бхагавадгита не отлична от тела Господа. И Господь действительно сам принесет, если надо, своему преданному. Арджуна Ачарья это понял. И в заключение, что-то сегодня много про Господа Джаганнатху. В заключение одну историю еще расскажу. Она меня вообще всегда так поражает. Один браман жил очень бедно. Браманы и так бедные, они добровольно принимают бедность, потому что это аскеза. Дополнительную силу дают. Причем это разумно высший уровень, как бы высшее сословие в Арнашамидхарме. Экономически нищие. То есть зависти не вызывают. И при этом они ходят, просят пожертвования, смирение развивается еще больше. Но невозможно гордо просить пожертвований. Никто не даст. Нужно быть очень смиренным. А у него вообще еды практически не было. Он голодал, им плохо от этого было. Голод же страшное испытание, вообще страшное страдание. И он подумал, ну сколько можно? Пойду-ка я в Джаганнатха-пури. Там Господу Джаганнатху 56 блюд каждый день. А у меня даже одного-то порой нету. Хватит, я устал голодать. Добрался до Джаганнатха-пури. Ну, люди видят, что браман, вайшнав. И что-то иногда ему дают. Лепешечку какую-нибудь, еще что-то. Но ему этого не хватает. Не наедается. И он подумал, ну я же, в конце концов, не Франциск Ассизский, чтобы корочке хлеба радоваться. Я не за этим Джаганнатха-пури пришел. И он пришел к Господу Джаганнатху и сказал, в общем, так. Если ты не обеспечишь меня едой, деньгами, в общем, не дашь мне материальных богатств, я утоплюсь. И ты будешь повинен в смерти брамана. Все. Я жду. Стоит, ждет. И опять ничего ему не подали. Он подумал, ну все, пойду топиться. Подошел к океану. Надо помолиться, настроиться. И вдруг огромное тело выплывает из пучины морской. Огромный человек. Вышел из океана, принял ну, обычную человеческую форму, такого же размера, как люди вокруг ходят, и пошел куда-то стремительно. Ему интересно стало. Думает, ладно, вот потом утоплюсь. Что это за живое существо такое? Он пошел за ним. Догнал его и сказал, послушай, уважаемый, а ты кто? И куда ты идешь? И тот ему ответил, я тот, кто я есть, и иду туда, куда мне надо, не мешай. И ускорил шаг. И он подумал, наверное, он идет к Господу Джаганнатхе. Но тот мимо храма Господа Джаганнатхе пошел. Там есть храм Тота Гопинатхи еще. И он туда пришел. Он зашел следом, этот браман. И видишь, что во дворе храма Тота Гопинатхи сидит потрясающей красоты саньяси в окружении других вайшнав. И что-то проповедует. Когда этот саньяси, невероятно красивый, у него кожа была цветом расплавленного золота, он сиял, излучал счастье, любовь. Когда он увидел вот этого человека, который из океана выплыл в огромной форме, а потом стал обыкновенным, он так обрадовался, он подошел к нему, они обнялись, и он сказал: «Как давно мы не виделись, как твои дела?» Они начали общаться, было видно, что нравится это, нектар такой. И когда этот, выплывший из океана, в свою очередь спросил: «Как у тебя дела?» Сказал: «Да, все хорошо, конечно, ну, материальный мир, тут проблем тоже много». А этот брахман стоит и наблюдает невдалеке. И этот саньяси, безумно красивый, золотистого цвета, показывает на этого брахмана и говорит своему собеседнику. Например, говорит, вот этот брахман, ты представляешь, что он делает? Шантажирует меня, грозится жизнь самоубийством покончить, утопиться, если я ему не дам богатство, чтобы у него еды было вдоволь. Ты посмотри, какая у него карма. Он такого наворотил в прошлой жизни, что хорошо, что хоть немного еды к нему приходит. Ну он меня шантажирует, угрожает. Послушай, он говорит ему, дай ты ему богатство. Ты сказал: «Хорошо, как скажешь, я это сделаю. Все, пойдем». Они обнялись опять, попрощались. Он сказал: «Пойдем, я дам тебе богатство материальное». А тот уже такой шокированный, смиренно говорит: «Все-таки скажи мне, кто ты, как тебя зовут?» Этот человек говорит: «Меня зовут Вибишана. Я брат Раваны, повелитель Ланки. У меня на Ланке много богатства. Пойдем, я тебе дам». Был такой случай из Пуджари, из храма Джаганатхи. Он как-то шел после служения, удовлетворил Господа своим служением, услышал сзади, кто-то очень могучий идет, огромадный, очень сильный. И он тоже замер в темноте, говорит: «Ты кто? Зачем ты меня преследуешь?» И ответ такой: «Я Вибишана. Я просто хочу тебя отблагодарить за твое служение Господу нашему. Вот возьми мой ручной браслет». Из темноты материализовалось украшение размером с колесо от воловьей упряжки, повозки. И чук, Вибишана исчез. Этот брахман там кое-как докатил этот золотой браслет до дома. Там у него человек устроится больше внутри. И там оставил. Ему до сих пор этому браслету поклоняются. Он огромный. Вибишаны много материальных богатств, но у него главное есть любовь к Богу. Это главное богатство, которым он располагает, потому что он вайшнав. Сказал этому нищему брахману, голодающему: «У меня много чего есть, я тебе это сейчас дам. Тебе хватит до конца жизни с лихвой». А этот брахман спросил: «Ты Вибишана, ничего себе. А кто был этот саньяси, с которым я встретился?» Вибишана ему сказал: «Это был Господь Чайтанья». Этот брахман, он все-таки был брахманом. Его как громом поразило, как молния его ударила. Он говорит: «Как? Повелитель всех миров! Сам Верховный Господь стоял передо мной, а я даже не узнал его». И он упал на землю, начал кататься по земле, рвать волосы себе, рвать одежду, плакать. И сказал: «Не нужно мне ничего, вернемся. Я хочу только одного – любви к Богу». Но Вибишана сказал: «Нет, уже есть пожелание Господа, и его воля должна исполниться. У тебя был шанс в этой жизни обрести любовь к Богу, так как ты встретил Господа Чайтанью, который раздает ее, но ты захотел материальных богатств. И Господь ответил тебе: в этой жизни ты будешь богат. А в следующей, может быть, ты получишь возможность служить Господу и вернуться к Нему в духовный мир. Но в этой жизни ты захотел так». Кто этот брахман? Про кого это? Про нас. И мы можем также ошибиться. Не хотелось бы. Я всегда вспоминаю, медитирую на изречение Георга Винды с вами, что преданный должен стремиться только к бхакти, к чистой любви. Если же он хочет богатства, почета, славы, положения какого-то, то есть власти, по милости гуру он это получит, но это испражнение свиньи. Но если он хочет бхакти, он получит бхакти. Захотите. Не совершайте ошибок. Золотые россыпи майи мерцают перед нами, влекут. Но это же иллюзия. Святое имя. Вот единственное богатство. Святое имя Господа. Харе Кришна Махамантра. Еще раз большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Вся слава Шри Прабхупаде. Шри Парамадайл Нитай Гора Сундар Киджай. Шри Гуру Бхакти Джай. Нитай Гора Приманахари Харибол Харе Кришна.